Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Сегодня наша студия полна коробочка. Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевко на микрофоне. Всякий евангельский христианин, ну, по крайней мере, большинство евангельских христиан, так или иначе сталкивались с упреками. Самый распространенный: вы тут сектанты. Менее распространенный: вы тут вообще понаехали. Еще менее распространенный: вы вот американское вот у вас учение, Библия у вас неправильная и так далее. Вообще все это не наше. Именно в этом сегодня попробуем начать разбираться вместе с нашими гостями. А сегодня здесь, в этой студии, Елена Кондрашина. Елена Михайловна, добрый день.
Здравствуйте.
И Елена Михайловна, координатор проекта, который называется «Духовное наследие подвижников земли русской». Ничего не перепутал?
Все верно.
А там не духовное наследие американских шпионов? Нет? Не духовное наследие сектантов?
Пока нет.
Пока нет, говорит Оксана Куропаткина, наш религиовед, религиолюб. Оксана, привет.
Привет, Олег.
И Лев Симкин, Лев Семенович. Слушайте, вот тут самая невероятная история. Писатель, правильно?
Громко сказано, ну, допустим.
Ну, я же не говорю Толстой, я просто говорю писатель. Хорошо.
Это неделикатно сказано.
Отлично, отлично. Да, но ведь доктор юридических наук. Как Лев Симкин попал вообще во всю эту историю, ну, чтобы было понятно, в проект «Духовное наследие подвижников земли русской», что юрист делает в сектоведении?
Ну, во-первых, я против этого слова «сектоведение». Такой научной дисциплины нету. Я все-таки доктор наук и профессор, поэтому хотелось бы, да. Ну, она есть в определенных учебных заведениях. Но мы сейчас говорим об общеупотребительном значение этого слова. Ну, во-первых, что я тут делаю? Как я сюда попал? Да, первый был ваш вопрос.
Да, но не сюда в студию, да, а сюда в проект.
Я имею в виду в этот проект. Да. Да? Дело в том, что в центре этого проекта стоит фигура Ивана Воронаева, о котором мало что известно, а большая часть того, что известно, оказалась на страницах трех уголовных дел.
Ух ты!
Которые были 30-го, 36-го и 37-го годов, которые были найдены Еленой Михайловной Кондрашиной, и это рассекреченные дела, в архивах они были мне предоставлены. Ну, а в общем-то, кому как не юристу сподручнее читать уголовные дела? Все-таки понятно, с чего начинать, чем закончить. Не могу сказать, что это такое легкое чтение, не могу сказать, что на каждой странице там какой-то сюжет, но, по крайней мере, выловить можно нечто, что, из чего можно понять, что это был за человек, за что его судили, как он себя вел и так далее.
В данном случае один из подвижников земли русской и фигурант уголовного дела – это одно и то же. Одно,
да,
и то же лицо.
Да.
Слушайте, тогда я на самом деле не очень понимаю, потому что вот протестантов, евангельских христиан действительно упрекают в том, что они потеряли связь, они какие-то импортные и так далее. Вопрос к Оксане, насколько обоснованы эти обвинения, вот именно адресованные к евангельским христианам?
Ну, частично обоснованы. И я бы сказала, что та частичность, в которой это правильно, что российские протестанты не столь связаны с западной традицией протестантской, раз, и два, что они как-то недостаточно укоренены в нашей культуре, недостаточно приняты обществом. Я бы сказала, что этот упрек относится не только к протестантам, он относится и к православным, и вообще к кому угодно из религиозных общностей в современной России.
Это как это? Подожди, православные, они же наши, и вот тут-то связь, она беспрерывная.
Простите, как говорит один из моих знакомых, мы — это кто? Наши — это кто?
Но мы — это вот русские люди. Мы сейчас отождествляем себя с русскими людьми, не так ли?
Так ли? Просто, Олег, маленькая проблема, что в 20 веке русские люди жили в государстве, которое называется Советский Союз, и эти русские люди по большей части были атеистами. И, как мы знаем из истории, традиция, которая сложилась у всех религиозных общностей, которые были до революции, худо-бедно, хорошая она, плохая ли, с проблемами, без проблем, эта традиция была практически прервана. Прервана из-за советских гонений, прервана в том числе физическим образом, когда те, кто мог бы эту традицию передать, были просто физически уничтожены, расстреляны, посажены в лагеря и так далее. И что случилось за 70 лет и к началу религиозного возрождения в конце 80-х? Что в церковь пришли люди, в любую церковь, к протестантам, к православным, к католикам, люди, которые были пионерами-комсомольцами, люди советские, в нейтральном смысле этого слова.
Бывшие атеисты пришли в церковь. Ну, или
да,
люди...
да. И, соответственно, они стали перед проблемой, как им жить по-божьи. И проблема была в том, что, во-первых, не было достаточного количества людей, которые могли бы им об этом рассказать хотя бы элементарно. И вторая проблема, что те, которые были и которые могли об этом рассказать, нужно было их еще услышать. То есть проблема интерпретации, как ты слышишь того, кто тебе о чем-то рассказывает. И третья, наверное, самая главная проблема, что все эти хорошие, прекрасные идеи хороши, но вопрос-то в том, как устроить жизнь в реальности. Нету практики христианского быта, христианской семьи, нет практики христианской общины, по крайней мере, для многих неофитов, которые в церковь пришли. Соответственно, ты все эти практики воссоздаешь заново. Фактически с нуля. То есть, а как ты воссоздаешь? Ты прочитал это в книжке, ты услышал от какого-нибудь духоносного старца или пророка, зависит от конфессии, и ты пошел творить вот от ветра головы своей. Ну, фактически так. И получается, что, ну, с моей точки зрения, то же самое русское православие, существующее вот у нас здесь и сейчас, это во многом, не во всем, но это новодел, и это неизбежно. Не в ругательном смысле этого слова, просто вот оно так получилось фактически.
Михайловна, вы ведь работаете в Российском союзе христиан веры евангельской, и проект, о котором мы сегодня говорим, на самом деле стал во многом детищем именно этого союза. Вот эта необходимость как-то вернуться к тому, что было в России, необходимость, во-первых, узнать, во-вторых, осмыслить свою историю, она действительно среди христиан веры евангельской в какой-то момент стала ощущаться вот настолько, что этот проект, да и предыдущий проект, вот были замыслены, были задуманы и реализованы?
Несколько лет назад я делилась своим желанием сердца восстановить историю евангельского движения, пятидесятничества, в частности, на одном служении среди христиан. И когда я сказала, нам это нужно, нам это важно, это нужно для того, чтобы о нас не гуляла эта молва о том, что мы те самые, которые появились в 90-е годы и понаехавшие с Америки, как раз и принесшие, на что я услышала не с последнего ряда, причем фразу «А разве это не так?» И так... после этого мне стало все понятно. Нам есть над чем работать, нам есть к чему стремиться и куда бежать.
Можно вот. Я добавлю два слова к этому?
Здесь можно просто добавлять, даже перебивать можно. Так поближе к микрофону немножко.
Мне кажется, что вот эта вот укорененность сектанства, в хорошем смысле сектанства, в российской истории... Ведь дело в том, она существует. Она существует и на примере жизни Ивана Воронаева, который был оренбургский казак, и до него, это конец 19 века, а еще с 17 века, 18 век, когда довольно большое количество людей в попытках уйти от формальной религии к чистой духовности, духоборы, молокане, хлысты, наконец. Это было довольно-таки распространенное явление. И когда вот эти чужеземные влияния возникли, связанные с религией в XIX веке, они очень наложились вот на это желание довольно большого количества людей. И он просто был одним из тех, кто к этому пришел. Он был солдатом, казак оренбургский, в казачьем полку он служил в Ташкенте, случайно зашел на собрание баптистской общины, и что-то в нем такое перевернулось, понял, что не может держать оружие.
Чтобы было понятно, это какое время? Это начало 20 века?
Да, да, 1907 год.
А это вот первая русская революция уже, это вот...
Указ о веротерпимости,
да. Да, это вот уже это сложная общественная ситуация, и он не может держать в руках оружие. Что за это? Ему что-то за это грозило?
Конечно, ему за это грозило. Конечно, ему грозил суд. И если бы он не сбежал из полковой тюрьмы и не изменил фамилию, его фамилия была тогда Черкасов, ему его единоверцы дали другие документы, и он скрывался, бежал из Ташкента через европейскую часть России в Сибирь и доехал до Харбина, который тогда был, как вы знаете, российским городом-центром КВЖД, и оттуда перебрался в Шанхай, и далее в Америку, это он просто бежал от этого.
Слушайте, я на самом деле сижу в легком шоке, потому что и сегодня эти вопросы встают, то есть вы сейчас совершенно спокойно говорите следующую вещь. Человек, который принял Христа, человек, который пришел к вере, баптистской церкви, ему братья-баптисты, на минуточку, дали подложные документы, помогли убежать из страны, помогли убежать от государства. То есть это была отчасти какая-то революционная история, или это история вот просто спасения жизни?
Это история никакая не революционная. Это просто история спасения жизни. Один из них неподложный, дал свои документы, дал свой паспорт. И таким он и сохранился.
Так?
Там изменили одну букву в этой фамилии. Он из Воропаева стал, вначале он был Никитой Черкасовым, так его звали. Стал он Иваном Воропаевым, потом одну букву заменили, он стал Иваном Воронаевым. Он везде работал, он не то, что, так сказать, он был какой-то тунеядец, он везде трудился, кстати, везде помощником нотариуса. У него был очень хороший почерк, он еще в своей, да, каллиграфический, он еще в своей станице был там, вероятно, помощником станичного писаря. И, так сказать, вот так он вместе с женой, которая тоже стала верующей, у них родился первый ребенок, и вот потом, так сказать, но усиливалось внимание к сектантам в то время, несмотря на объявленную...
Сейчас. Да. Я так понимаю, что личность Ивана Воропаева, Ивана Воронаева стала в центре вот этого вашего проекта, исследовательского проекта.
Верно.
«Духовное наследие подвижников земли русской». Мы сейчас к этому подойдем. Что-то еще в этом проекте было, или тут главное и единственное, это вот книга о Воронаеве, Оксан?
Ну, я в процессе писала научно-популярные статьи о русском евангельском движении, попросту говоря, о русском религиозном сектантстве. У меня была статья о молоканах, например. Вот. То есть моя задача была написать серию очерков, которые читались бы самыми обычными людьми, о том, какая была духовная почва, на которую пришел, в частности, Иван Воронаев, чтобы было понятно, что все эти, условно говоря, иноземные идеи очень хорошо легли на наш русский контекст.
Что тут было такого, что сделало почву столь плодородной? Мы, конечно, можем сказать, так оно и есть, это дело Божие, да, но вот как исследователь, что на русской почве стало столь плодородным, столь располагающим вот для этих идей?
Русские не любят структуры.
Вот прямо так.
Да, вот. И мне кажется, что из всего западного, что есть, западного протестантского, нам больше всего легли на душу анабаптистские идеи, даже, по-моему, где-то здесь на Теосе об этом рассказывала. Главный анабаптистский принцип, помимо крещения во взрослом возрасте, это принцип, извините, мне это дело не нравится, как вы живете, мне не нравится, извините, я пошел. Вот, и ты строишь Царство Небесное на своей собственной грядке, убежав от государства, от церкви, ото всех, а мы пойдем другим путем.
Это очень странно, потому что Русь православная, она же, в принципе, другая. То есть там идея это как раз в том, что есть эта подчиненность, есть эта очень четкая иерархичность. Это что, протест такой?
Нет, это органичное сочетание двух противоположных тенденций. То есть
единство
у нас...
и борьба противоположностей.
Да, типа того.
Мы даже это учили.
Ну, это... Я думаю, еще и протест против государства, с которым была слита тогда, конечно.
И это церковь, тоже. То есть нелюбовь русских к структуре еще наложилась на то, что структура церковная, структура государственная, которые долгое время были разделены, вот, наконец слились воедино, спасибо Петру Великому за это, вот, учредившему здесь синод по лютеранскому образцу. И, соответственно, это сподвигло наиболее харизматичных, наиболее, скажем так, религиозно одаренных людей к тому, чтобы либо в православной церкви уходить куда-нибудь, в монашество, в леса, куда угодно. Ну вот где можно жить по-божьи, что называется?
И вне структуры.
Ну, по
или
факту,
создавая новую структуру.
Этой серии, знаешь, что если тебе мир не нравится, либо прими его таким, какой он есть, либо создавай свой собственный.
Сегодня говорим о корнях русского евангельского движения, о некоторых из корней. Я понимаю, что они бывают разные. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, через те группы, в которых вы смотрите или слушаете трансляцию. Наша основная группа «Радиогостиная», она есть ВКонтакте, она есть в Facebook. Интереснейшая сегодня у нас беседа предполагается. Давайте сделаем коротенький перерыв, буквально несколько секунд, и после этого продолжим.
«Радиогостиная». Говорим о главном, и не только.
«Духовное наследие подвижников земли русской» называется проект. Елена Кондрашина, координатор проекта. Оксана Куропаткина, исследователь. Лев Симкин, писатель, автор книги о Иване Воронаеве, сегодня с нами. Елена Михайловна, вот вы взялись за эту работу, за эту исследовательскую работу. Это для кого? Это для церкви, чтобы церковь просветить. Это для общества в целом, да, вот не только для церкви. 50 на 50, 20 на 80, как?
Конечно, не только для церкви, хотя и нужно признать, что в церкви тоже мало кто чего знает. Но, тем не менее, конечно, мы хотим показать, что евангельские христиане, они всегда жили на русской земле, как они, кем они были в государстве, кем, как они себя вели, как они сосуществовали. И история евангельского движения, и история России – это не разные истории, но очень тесно переплетенные между собой. И как раз в книге, которая стала результатом нашего проекта, я думаю, что нам удалось это показать. Мы вписали историю личности, историю семьи, историю пятидесятников в историю российского государства.
В связи с этим меня всегда интересовал вопрос. Я не знаю, кто из вас, коллеги, на это попытается ответить. Может быть, он некорректно поставлен, но я его задам все равно. Почему в истории России евангельские христиане по большей части были все-таки маргиналами? Не было выдающихся общественных деятелей, известных ученых. Ну, лютеране, да, вот, ну, поскольку там немецкое вот это влияние. Но по большей части евангельское христианство это все-таки где-то сбоку. Может быть, не так. Может, я просто что-то не знаю, коллеги.
Ну, я попытаюсь ответить на этот вопрос. Мне кажется, что это произошло, во-первых, потому что русские люди не любят, помимо структуры, еще бумажки. И писать что-то они тоже не особо любят. Когда они начинают писать, лучше бы они этого не делали.
Лев Семенович, вы вот это слушайте спокойно. Вот она это говорит.
Как юрист, конечно, я протестую. Значит, да. Так вот, что тут... Я тут тоже хотел бы в этой связи высказаться, потому что я не думаю, что так уже не было таких людей. Я думаю, что такие люди были, как говорил Расул Гамзатов, у нашего народа тоже были свои Ромео и Джульетты, но не было Шекспира, который бы их описал. Понимаете, и вот здесь идет такая смежная история у нас, вот здесь, о людях, о которых вообще мало что известно, о русских трезвенниках. Я вам объясню, как они появились тут на обочине этого проекта. Дело в том, что по главному уголовному делу, материалы которого разыскал в архиве Елены Михайловны, которыми я тут корпел довольно длительное время, судили 90 человек.
Это время какое?
36-й год.
Ага.
1936 год. И вот из этих 90 это пытались слепить, сфальсифицировать, точнее говоря, дело трезвенников, евангельских христиан трезвенников. А здесь то люди, подождите, которые были надо... в этом движении, именно так, евангельских христиан-трезвенники.
Не надо путать с, не знаю, Горбачевской борьбой против алкоголизма. Это все-таки трезвенники, это христианский подтекст в этом есть. Это
да. Это задолго было до Горбачева. Значит, но зато это имело прямую связь, скажем, с Львом Николаевичем Толстым. Первым трезвенником был... Собственно, с Толстым был связан второй великий трезвенник, а именно Иван Колосков, который был в Москве. Первым был Иван Чуриков, который был в Санкт-Петербурге, который первоначально был владельцем трактира, потом все продал, пошел, оделся в вериги и пошел по Руси. Есть даже такие стихи Максимилиана Волошина «Святая Русь», где говорится о том, что «без детства были любы по лесам глубоким скитов срубы, по степям кочевья без дорог, вольные раздолье до вериги, самозванцы, воры до растриги, соловьиный посвист до острог». Его принимали за растригу, когда он хотя он священником никогда не был, но он был необычайно популярен. В Питере купцы, так сказать, ему там помогали. Он людей из алкоголиков превращал в нормальных граждан. Так сказать, потом стал Колосков его последователем в Москве, причем его судили. Еще, так сказать, царское время его судили. Кстати говоря, его защищал присяжный поверенный Малентович, такой был известный человек, потому что он был потом впоследствии, он сменил Керенского на посту министра юстиции. И он подписал ордер об аресте Ленина, Ленин его простил, но впоследствии он пострадал. Дело в том, что тут очень много разных фигур, но возвращаясь, исторических фигур, но возвращаясь к этим трезвенникам, в какой-то момент судьба свела Ивана Колоскова, очень хорошо, кстати говоря, известного в толстовском окружении, потому что он там бывал рядом, и Ивана Воронаева. И трезвенники все время интересовались евангельским христианством. У них была связь с Прохановым поначалу. А потом Воронаев их обратил в свою веру, между прочим. И поэтому они уже фактически, они стали евангельскими христианами, пятидесятниками. При этом, и когда мы сейчас задаем вопрос, а куда они растворились, куда они делись?
Ну, да.
Все есть. Даже вот я узнал вчера, ильинцы существуют до сегодняшнего дня. А этих вообще нету. А дело в том, что они растворились в евангельских христианах. Они дали пятидесятникам вот эту вот борьбу с трезвостью, а пятидесятничество, наоборот, от них получило в какой-то мере теологическую составляющую. И почему еще от них ничего не осталось? У них не было никаких церквей, молитвенных домов, домов собраний и так далее. Они все свои деньги, это были большие деньги, им жертвовали большие деньги. Они их тратили на бесплатные столовые в самое голодное время в Москве. Весь центр в Москве. Опять-таки Елена Михайловна мне это нашла, эти материалы совершенно поразительные. Там адреса...
Что бы вы без нее делали?
Я ничего бы без нее бы не сделал. Я ничего бы без нее не сделал, в чем я честно признаюсь. Мастерские, где приучали их труду, сельскохозяйственные коммуны. Ну, это, правда, я без Елены Михайловны читал. Это, наверное, вы знаете и у Бонч Пруевича, и других религиоведов. Но я немножко заговорил вас, но это на самом деле удивительная история. И, повторяю, это очень русская история.
На самом деле тут интересная такая тема получается, потому что если мы сейчас возьмем, допустим, современные реабилитационные центры, да, для наркозависимых, для алкозависимых, опять это вот история, которая показывает, что у всего этого есть корни. Это не кто-то вот посмотрел, съездил, там, не знаю, в Америку в 90-е годы, 2000-е годы. А давай сделаем. Вот. А это история, которая идет с своими корнями намного глубже. Я напомню, друзья, что вы нам можете писать через сайт Teos.fm, через приложение Teos, через те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. Несколько раз сегодня уже употреблялось слово «сектанты», и вы, Лев Семенович, его употребили, и вы сказали о том, что это слово неругательное. Давайте дадим определение.
Ну, это, конечно, Оксана сейчас даст определение, но, насколько я понимаю, я все-таки не религиовед. Дело в том, что в праве, в законе такого определения нету. Секта – это часть общего от слова «сектор», и, так сказать, это скорее понятие теологическое. Но, повторяю, во-первых, нету в законе, а в жизни это ругательное слово, как фашист. Ну, вот так вот, говоря, смотря правде в глаза, это слово ругательное, к сожалению. Оно не было ругательным в Российской империи, как ни странно.
В начале 20 века это просто была некая декларация, ну, вот факта, да, ну, вот это сектанты, они не православные, и все, без контекста, без дополнительных значений.
Абсолютно.
Причем они сами себя называли
так. Они сами себя так называли.
То есть они могли сказать, мы сектанты, и это было нормально.
Да.
В первой половине 20-х годов это вообще было хорошее слово, когда советская власть хотела обратить их своих союзников, говорили, что они природные коммунисты, вот они будут сами строить коммунизм, вместе с нами строить коммунизм, но своими методами и так далее, и так далее. И это только потом, начиная с конца 20-х годов, начиная с Путинцева, начиная вот с тех людей, которые уничтожили русскую православную церковь, потом они начали уничтожать сектантов, и именно тогда, в конце 20-х, 30-х годы, когда стали фальсифицировать уголовные дела на них, вот тогда это слово стало ругательным. Вот тогда. И это все продолжает, эта традиция, к сожалению, продолжается до сегодняшнего дня, потому что есть люди, которые разжигают ненависть, неприязнь к этим людям, и поэтому, конечно, немножко нехорошо употреблять это слово, но слово в этом, повторяю, ни в чем не виноват.
Я правильно понимаю, что были определенные попытки, вот из того, что вы сейчас говорили, были определенные попытки выстроить отношения между евангельскими христианами и советской властью, в том плане, что вот это может быть нашей опорой. То есть, я спрашиваю, вот почему это движение было настолько сильным, что власть с ним как-то должна была считаться и даже выстраивать какие-то отношения. Даже если бы их было... Если бы они были настолько маргиналами, да, боже мой, маргиналов, в общем, особенно никто не слушает. А тут вы сказали, что вот коммунизм строит на своем методе.
Да, воззвание и так далее. Дело в том, что получилась такая история, известная нам всем с детства, ну, старшему поколению, Бонч-Бруевич, Владимир Бонч-Бруевич, который воспоминания о Ленине
и так далее.
Он же был выдающимся сектоведом, он же был религиоведом. И когда он стал управляющим делами советского правительства, совнаркома, то, естественно, одной из его идей, он же автор больших трудов, он исследовал сектантов разных самых и
у него и много статей по трезвенникам, московским трезвенникам.
Да, в том числе по московским трезвенникам. Он изучал, он разговаривал с теми людьми, которых они излечили от алкоголизма, там есть целые истории, вот я был там вот таким-таким вором, вот я была такой-то такой, и вот теперь я живу нормальной жизнью, и прочее. И класс. Вот ему принадлежала эта идея, что давайте, во-первых, обратимся к тем, кто уехал. Ведь многие же уехали. Это же не первый он уехал, Воронай. Духоборы уехали от преследований, бежали. Толстой им помогал, вы знаете. Да. Молокане убежали, лубковцы убежали. Многие. И первое, а они же везде прекрасно работали. Это были работящие люди, крестьяне, которые не пьющие, не курящие. Хорошие работы.
Самое, что надо.
Да, и к ним обратитесь. Возвращайтесь. И многие вернулись. Ничего хорошего из этого не вышло. Поначалу им дали землю, и молоканам дали землю, и лубковцам дали землю. И у них разрешили им там исповедовать свою веру. Ну, а потом, естественно, закончилось тем, что, чем и должно было, и должна была эта история закончиться. Но поначалу их воспринимали как союзников. Уже тогда, конечно, у них с самого начала, это с 18-го года, когда их стали обратно звать на родину, с самого начала были люди, которые говорили, нет, это не все надо. Они враги советской власти. Вот здесь я в книге описываю эту историю там, на одном из съездов партии, там была целая дискуссия по этому вопросу. Были люди, говорили, вот они, некоторые же из них были пацифистами, понятно, не все, далеко не все, но были. И говорили, вот они используют это для того, чтобы в Красную армию не идти, а вот они на самом деле наши враги, и постепенно этим всем занималось, был целый отдел во главе с Тучковым в НКВД и в ГПУ, и постепенно стали их сживать со свету, да, вот так за одно десятилетие начали за здравие, закончили за упокой.
А ты слышал, Олег, про христомол, про бобсомол? Слышал?
Ну, это что-то комсомольское, только...
Только христианская, да, совершенно верно. Как раз в это десятилетие, ну, до года Великого Перелома, по меньшей мере, евангельские христиане были очень активны не только в плане прямой проповеди, не только в плане учреждения своих коммун, в том числе там с разрешения советской власти, но и в плане огромной культурно-просветительской деятельности. Многие из них, вот из современных протестантов, кто более-менее в теме, даже называют этот период золотым веком протестантизма, потому что такого количества всяких мероприятий от библиотек и кружков для изучения музыки, для обучения труду, чему угодно, вот, пожалуй, за всю историю России не было. Плюс очень активная работа с молодежью, что как раз законодательство советское с 29-го года категорически запретило, И, соответственно, молодежные организации. БАПСОМОЛ, как ты понимаешь, Баптистский союз молодежи. Христомол, вот, христианский.
Честно говоря, название жуткое, Оксана.
Ну,
как они это произносили?
Олег, ну
я
как?
Понимаю, что потом был всех Б, союз, Всероссийский союз евангельских христиан-баптистов, но Христомол.
Да, нормально, Олег. Это 20-е годы, когда все очень любят аббревиатуры и сокращения. И я читала, что в ряде регионов БАПСОМОЛЬцев было больше, чем комсомольцев. И по этому поводу шли гневные докладные тамошних партийных работников, что что-то тут не то. То есть должна быть работа по атеизации населения, а тут сектанты, понимаешь, выбивают почву из-под ног.
Знаете, я не могу об этом не сказать, как человек, прошедший через конец 80-х, 90-х годов, такое время христианской вольницы, 90-й год, начало 2000-х годов. А потом вдруг кто-то появляется и говорит: ребята, что-то много вольницы. Я хотел об этом говорить позже, но скажите, насколько история евангельского христианского движения в России помогает понять тенденции, которые могут работать и в другое время? Вот то, что вы, допустим, Лев Семенович, вы занимались 20-ми годами, там, 30-ми годами, оно как-то помогает понять то, что происходит или может происходить сегодня?
Прежде всего, оно помогает предостеречь от повторения того, что было тогда. Потому что когда начинаются разговоры, сколько их и где, когда начинают фальсифицировать уголовные дела против этих людей, фактически только за исповедание веры и больше ни за что, это очень такое...
Это уже было.
Да, это было. И вот сейчас, но тогда, конечно, это очень трагически заканчивалось, потому что все эти люди, они страдали, первыми пострадали православные священники, а потом пострадали эти, нисколько не в меньшей степени. И точно так же фальсифицировались на них дела. Точно так же направлялись они в Соловки или в филиалы Соловков в Ухпечтлак, где был Владимир Воронаев. И вот когда сейчас вот это вот читаешь, когда читаешь, что им предъявлялось в качестве контрреволюционной деятельности, то фактически это, ну, мало того, что это не соответствовало и тем законам, которые были тогда, не случайно потом он был реабилитирован, как и все они, это произошло в конце 50-х, а он в 1961 году уже, естественно, посмертно. Но вот само вот такое явление, когда государство начинает вот такие вот вещи делать верующие, преследовать только лишь за веру, это, конечно, должно быть учтено сейчас, потому что какие-то моменты сегодня, к сожалению, у нас какие-то тенденции сегодня у нас повторяются. Не в этом страшном виде, конечно, но речь идет о законодательстве, о миссионерской деятельности, которая является в значительной степени, по моему мнению, антиправовым.
Его применение... Ведь Воронаев действительно был в Америке, и действительно, вот мы с вами все-таки перейдем к этому герою, потому что у него уникальная история. Значит, где-то в 1907 году, получается, он уверовал, 4-5 годами позже он убегает от преследования, убегает в Америку. Вообще, в принципе, убежать в Америку от преследования, это было, ну, так скажем, это частая история.
Ну вот я же говорю, духоборы уехали, да, от преследований в Америку, молокане уезжали, другие уезжали. Это была довольно частая история.
И конечно, он стал там служителем.
Да, он стал служителем, получил образование, потом он перешел к пятидесятникам.
Что с ним произошло там?
И у него, в смысле религиозного, ну, да, опыта, я бы не стал об этом говорить, это, наверное, Елена Михайловна лучше скажет, или Оксана, как религиовед. Меня интересует внешняя сторона его жизни, а внешняя сторона заключается в том, что он был в полном, так сказать, там порядке. У него очень хорошо сложилась жизнь, они дети, семья, и в какой-то момент, а тут происходит революция в России, и он понимает, что надо ехать, помогать людям, надо, и он приезжает, он в 20-м году уезжает, он собирает с трудом деньги на эту поездку со своими соратниками, их несколько человек, сундук кованный с библиями, и они только год спустя через Стамбул и Варну оказываются в Одессе в 1921 году. Это самое страшное время. Это голод, это страшный голод.
Ну, а мы не можем все-таки не сказать про Азуза Стрит, про вот это возрождение, в котором он, собственно говоря, участвовал. Давайте мы сделаем сейчас вот что. Очень коротенькую перебивочку, нашу обычную перебивочку. А потом Оксана или Елена Михайловна все-таки эту историю продолжит, потому что здесь есть две составляющих. Одна юридическая и, что называется, вот, ну, просто по жизни, да, а другая составляющая духовная. Это радиогостиная. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Варнаев ведь не только попадает в Америку, он попадает в самый центр возрождения, которое там шло. И для него это оказалось очень важным. Правильно ли я понимаю, что он вернулся все-таки сюда, в Россию, еще и как миссионер?
Ну, в общем, да, естественно. Вообще, насколько я поняла, потому что прочитала, Воронаев вообще относился к тому типу личности, который, если уверовал, то уверовал.
Так и правильно!
Необходимо заниматься этим всерьез, и необходимо всех в этом убеждать.
Очевидно, все народы, Оксана,
очевидно, да, да, я ничего, я просто констатирую факт. И что, очевидно, он обладал даром убеждения, и готов был этот дар отдать тому новому откровению, которое он получил. Собственно, пятидесятничество тогда еще только-только появилось, ему же пятидесятничество, в смысле, чуть больше 100 лет. 1906 год, возрождение на Азуза-стрит, которое считается одной из двух официальных дат начала пятидесятнического движения. Изначально оно мыслилось как межконфессиональное, не мыслилось как основание какой-то новой конфессии. Это мыслилось как возвращение духовных даров, в частности, говорение на языках, пророчество и, в общем, всего вот этого, что было в Древней Церкви и что должно вернуться перед последними временами, то есть перед вторым пришествием Христа. А церковь должна восстать в силе, в славе, объединиться вокруг вот тех самых харизматических даров. Но, как это обычно бывает, далеко не все смогли это принять, то есть, скажем, баптисты, методисты, пресвитериане, которые были там или которые слушали тех, кто получил там это откровение, не все смогли это принять, соответственно, довольно быстро пятидесятничество оформилось именно как новое протестантская деноминация. Но к нашей теме имеет значение то, что в тот период, когда Воронаев был в Штатах, пятидесятничество только родилось, оно было очень активным, вот, и очень таким харизматичным во всех смыслах этого слова.
Он принес в Россию новую фишку.
Ну, по-светски говоря, да. Я бы сказала, что он принес в России новую харизму. Он и так был харизматичным. Вот. А тут новая полученная харизма его вдохновила еще больше.
Елена Михайловна, кем он был после возвращения в Россию? Он был проповедником, он был пастором, он был основателем церквей. Вот кем?
Он был человеком, в первую очередь, который услышал призыв Божий, откликнулся на него, приехал на это новое место. И он принес слово от Бога, он принес эту идею, эту весть, эти проявления Духа Святого. И он это все начал распространять.
Так а жил он в Одессе, прежде всего?
Да.
Я бы сказал, что он жил в дороге.
Но на месте он не сидел, это правда. Да. Он был очень активный, деятельный. Их было несколько семей, когда они приехали сюда. И в самой семье Воронаева уже было пятеро детей, а младшему не было еще одного года. Это было сложное время, но, тем не менее, он очень активно, он начал издавать журнал, он много проповедовал, он ездил. Так что получилось, за несколько лет эти общины пятидесятнические, они начали распространяться просто как грибы. Они росли и на всяком месте. Там уже сотнями и тысячами они стали измеряться.
А до Москвы все это как дошло? То есть он приехал в Москву и говорит, давайте основывать церковь здесь.
А вот Лев Семенович как раз и рассказал об этой прекрасной истории, о том, как...
Вначале Колосков к нему приехал, а потом...
То есть вот через Колоскова?
Да, через Колоскова, да. Колосков был тоже такой духовно ищущий человек. Он тоже искал все время вот новое, искал... Он, в общем, искал Бога.
Уже был образован, да, союз, да. Первый союз, да, и стал вопрос о том, что, ну, уже пошла молва, уже стало известно, что что-то такое...
Что-то происходит.
Что-то происходит, да, и пора этому познакомиться с этим. Тут поэтому...
Интересно, что если мы говорим, допустим, о Штатах, то есть все-таки некий центр. Мы говорим о Azusa Street. Я понимаю, что там и другие подключились и так далее. Но здесь, если я правильно услышал, вот поскольку Воронаев был путешественником, такого единого центра-то не было. Тут было движение на более широкой территории. Так или не совсем?
Не совсем так. В Одессе, конечно, был центр.
Центр был. Образовался этот центр.
Действительно, как вокруг только не газеты, а журналы. Это был журнал, который фактически он писал в основном сам. Это очень энергичные такие тексты, очень живые тексты. Журнал «Евангелист». И он действительно, он был... протестантам вот таком в полном смысле этого слова, в том смысле для него миссия была самым главным в жизни. И он не сидел на месте, он все время ездил, он приносил в жертву семью, вот все. Это был очень такой стойкий человек, очень решительный человек. И он везде, а потом он оказался даже, дело в том, что он на свободе-то был всего. Вот в 21-м он приехал, в 30-м его посадили, все.
Я-то думал, в 36-м.
В 30-м. В 36-м его выпустили, он 2 месяца побыл на свободе, он приехал в Одессу, там у него дочь умерла, он там побывал у нее на могиле, потом они встретились с единоверцами, которых тоже уже выпустили, потому что в то время давали вегетарианские сроки, в 30-м году, его жену тоже, кстати, тогда посадили, и они... встретились, между прочим, там в кирхе, где органистом, в лютеранской кирхе, где органистом был отец Рихтера, которого потом репрессировали, и Святослав Рихтер потом, ну, он все время об этом помнил, и каждый год память играл его, так сказать, музыку, память об отце любимой его, так сказать, и так далее. То есть это все, повторяю, это очень связано. Почему эта история, это не отдельная какая-то сектантская маргинальная история, это общая история
времени.
Это история времени. А если вы посмотрите в этом уголовном деле фамилии тех людей, которые там подписывали, там утвердил обвинительное заключение, Рединс, например, там, или там тройка. Дело в том, что его судили ведь и второй раз. Его ведь расстреляли по другому делу, совершенно по третьему делу, о котором вообще никто не знал. Опять Елена Михайловна, я 24-й раз ссылаюсь на нее, но это правда, надо отдать ей должное. Она нашла ведь материалы этого уголовного дела. Вообще никто не знал об обстоятельствах его гибели. Были какие-то рассказы, я читал это во многих книжках, ну, естественно, когда этим занимался, я прочитал все, что о нем написано. Написано либо на Украине, либо в Америке. И везде пишут какие-то истории со ссылками на каких-то очевидцев, что там разорвали собаки. Ну, желание, естественно, приблизить обстоятельства к смерти, ранних христианских мучеников.
Да, конечно, конечно.
Да? И эти собаки там, они все время участвуют и так далее, и так далее. А на самом деле история еще трагичнее намного.
А что было?
Чем придумано. А было так. Это уголовное дело последнее состоит из нескольких рапортов. Ну, просто так попало. Это 37-й год. Спускаются разнарядки. Видно, кулаков не хватает. Видно, там какая... Ну, это мы можем догадываться. Религиозники. Да, я скажу еще о том, что, конечно, мне было как юристу интересно эти дела читать. Потому что вот читаю это дело огромное 36-го года. Я смотрю, что-то не хватает. Приговора нет.
Ой.
Приговора нету. А его и вообще не было, потому что это дело отправили на рассмотрение особого совещания НКВД.
Там закрытое.
Не просто закрыто, не в этом дело. Там не было никакого приговора. Там в обвинительном заключении следователь писал, вот этому 3 года, этому 4 года, концлагерей. Везде слово концлагерь, концлагерь, концлагерь. Вот ему дали 8 лет, но освободили раньше по зачету.
Так обвиняли ты их в чем?
Да.
Это советская деятельность.
Так вот я вернусь к последнему делу. Тогда ему дали 8 лет, выпустили раньше. 2 месяца он побыл на свободе в этой Калуге, между прочим. И опять его арестовали и присовокупили вот к этим московским трезвенникам. Московским, и которые в Московской области, и в окружающих областях, которые были. Ну, тогда Московская область была больше, чем сейчас. И Калужская там часть, и Тульская, все это входило в Московскую область. И вот он сидит в тюрьме. Причем даже никто не знал, вот до Елены Михайловны вообще никто не знал, где он сидел. Слышали по каким-то письмам, а дети же его в Америке жили, и они там переписывали, что вроде как Мариинск какой-то. Что за Мариинск? А это Мариинская водная система, значит, где-то рядом с Петербургом, ну, с Ленинградом, где там, ничего подобного. Оказалось, это город Кемеровской области, да, Кемеровской области. Это тюрьма, Лена Михайловна туда ездила. Там стоит вот это вот, стоит там эта же тюрьма. И больше того, говорит, что там человек работает начальником, внук того, кстати, того начальника тюрьмы, который был тогда в 30-е годы. Знаете, как фамилия? Секторев. Секторев. Да. И вот представьте себе, значит, в этой тюрьме он сидит, и там рапорты надзирателей, что он не так себя ведет, не так себя ведет. И пререкается с надзирателями, и один там самый момент такой неприятный, там написано о том, что он во время прогулки поет какие-то баптистские мотивы и смотрит на ограду с намерением бежать. И вот отсюда, кстати говоря, вот это вот название этой книги «Бегущий в небо». Да? И здесь есть эпиграф из Пушкина. «Я вижу некий свет, сказал я, наконец, иди же, он продолжал, держись всего ты света. Пусть будет он тебе единственная мета, пока ты тесных врат спасения не достиг, ступай, и я бежать пустился в тот же миг». Это пушкинский странник, который является ничем иным, как переводом сектантского, извините, стихотворения. «Из Баньяна» называется оно. Джон Баньян, автор «Пелигрима», известный.
Кстати, и сидел, между прочим.
Который тоже сидел, конечно, который тоже сидел. Больше того, он фактически сидел за то же самое, за проповедь в англиканских церквах, так сказать, за то, за что не надо было протестантизм, за то, что не надо было, так сказать, там проповедовать. Понимаете, вот как вот все это сходится, поэтому еще раз я хотел бы подчеркнуть, что судьба Воронаева – это не судьба маргинала.
Это судьба народа, это судьба... Я все-таки хочу услышать, Елена Михайловна, Елена Михайловна, вот просто мы не говорили, не проговаривали, к сожалению, вот подробно вопрос, поэтому я не знаю, как, вот я реально не знаю ответы, и это хорошо, для передачи это хорошо. Слушайте, вот они жили, тот же Воронаев, он жил в такое нелегкое время, он жил, и было понятно, что тучи-то сгущаются, да, все тяжелее и тяжелее. Вот они как-то, вот эти вопросы возможных преследований, возможных гонений, это политические вопросы, они как-то это в проповеди обсуждали, они об этом говорили, или они от этого уходили и говорили, ну, все устроится. Есть ответ на это, есть конкретные свидетельства, или, ну, это одна из тем, по которым мы пока не знаем. Тот же Воронаев, допустим.
Конечно, они это все обсуждали. Это есть даже в материалах уголовного дела.
То есть им пришили это к делу тоже?
Это единственное, о чем они говорили, о том, что наше призвание небеса, мы идем туда и все. И это все им вменилось, на самом деле, в обвинение. Вот. Поэтому, конечно, они были готовы к тому, что... Они будут терпеть, они будут страдать, они понесут. И они шли на это готовностью сердца.
Они не могли изменить себе. Они не могли, они были нормальные люди. Они также точно хотели жить. Они также точно хотели избежать вот этого. Но когда уже выхода никакого не было, они себе не изменяли. Они себя очень достойно вели в этой всей ужасающей совершенно ситуации.
Но они еще не могли изменить Христу, который их призвал. Конечно. Потому что тут все-таки гораздо больше, чем... Я напомню, что вот этот проект, о котором мы сегодня говорим, это проект, который реализуется... Почти закончился этот проект, да, сейчас? Но он реализовывался на грант президента Российской Федерации. Правильно,
да,
я понимаю?
Да.
Что должно произойти в результате этого проекта, Елена Михайловна, очень коротко. Вот большому, скажем так, обществу в целом, он зачем? Или не Елена Михайловна, кто придет на помощь?
Затем, чтобы светские люди прочитали увлекательную историю, поняли, что верующие тоже могут быть достойными, вдохновляющими людьми, которым хочется подражать, если не в их вере, то в их принципиальности.
Как вы думаете... Это доходит до людей? То есть у вас отзывы о том, что да, это нам помогло?
Книга вышла в свет только несколько дней назад.
Ага.
Да, еще не, практически никто ее не успел. Но мы очень рассчитываем и надеемся, что это будет книга, которая достигнет сердец и будет понятно, кто такие евангельские христиане.
кто такие евангельские христиане,
пятидесятники?
Кто такие пятидесятники? Конечно, мы не могли сегодня ответить целиком на этот вопрос. Мы начали на него отвечать вместе с участниками проекта «Духовное наследие подвижников земли русской». И с нами сегодня был сердце проекта, да, Елена Кондрашина. Елена Михайловна, спасибо вам.
Спасибо.
Оксана Куропаткина, ведущий исследователь проекта, да. Лев Симкин, писатель, юрист. Все сразу. Лев Симонович, спасибо огромное.
Спасибо вам.
Радиогостиная. Всем пока.
Радиогостиная. На том же месте, в тот же час.